Было солнечно, дул ветер, и снег строями змеился по зеркально замороженной дороге, убегая в степь. Впереди, прикрывая меня от ветра своими спинами, шли Ростислав и Николай. И в руках последнего был черный тубус с заветной картой. Я прятала лицо в воротник заячьего полушубка, подаренного мне перед отъездом Инной Константиновной, но щеки все равно ломило от холода. Час езды в автобусе и еще ровно столько же блужданий по 42-му кварталу нисколько не охладили согревающего нас внутреннего огня. И потому в назначенный час на пороге Шевчуковского дома мы появились в самом бодром расположении духа. На этот раз нас ждали. В прихожей вместе с нами снимал пальто рыжеватый и худой молодой человек в теплом свитере и валенках с калошами. В валенках в эту пору ходили почти все. Терентий Потапович представил нам молодого человека как Анатолия и всех пригласил в комнату. Я осмотрелась вокруг с самым теплым чувством и уселась в уголке дивана под сенью знакомого коврика с золотыми оленями. Мужчины разместились вокруг стола. В отличие от хозяина дома, Анатолий был молод, а потому мы, не успев толком поздороваться, буквально закидали его вопросами о жизни верующей молодежи. Нас вообще очень многое интересовало, включая место его работы и информацию о том, на каких волнах можно слушать христианские радиопередачи. Анатолий смотрел на нас удивленно и с любопытством, но над ответами долго не раздумывал. Все было просто. Молодежи здесь нет, работает он на стройке, радиопередачи он не слушает и ничего о них не знает. Он барабанил пальцами по столу и улыбался, и Терентий Потапович в противоположном углу комнаты тоже сидел с какой-то непонятной усмешкой. Я встала и вышла на кухню, чтобы предложить свою помощь, потому что нас пригласили отобедать. Уже знакомая мне Верочка возмущенно гремела тарелками у буфета и, улучив момент, когда мать скрылась за дверью, сказала, мотнув кудряшками в сторону Анатолия: «Врет он, работает электриком в одном институте, и молодежь здесь есть». На каких волнах слушаются интересующие нас передачи, Верочка сообщить затруднилась, но обещала узнать попозже. Становилось ясно, что нас просто боятся. Я с надеждой поглядывала на тубус с картой, которую Николай почему-то не спешил представить на всеобщее обозрение. Вдруг кто-то тихо постучал в окошко, и Терентий Потапович пошел открывать. Видимо, это был незапланированный визит, потому что в прихожей некоторое время осторожно шептались, а потом в комнату решительной походкой вошел моложавый, энергичный мужчина в гимнастерке и солдатских сапогах. У него были живые с огоньком глаза, руку каждому из присутствующих он протягивал охотно и крепко пожимал в ответ. Вместе с ним вошел еще один человек, более пожилой, упитанный и немного растерянный. Под мышкой у него торчала большая книга, завернутая в белую бумагу. Он просто всем поклонился и сел в уголке. Степан Степанов представился энергичный. Час настал. Николай разложил на столе с плюшевой скатертью свою карту и старательно разгладил руками. Истукан смотрелся молодцом, подтянутый с отличной фигурой, отливающий блеском четырех благородных металлов. Терентий Потапович даже несколько раз обошел кругом стола, бормоча: «Ну-ка, ну-ка, ну-ка». Анатолий, восхищенно цокнув языком, полюбопытствовал: «И кто же сотворил это чудо?» «Николай», — радостно сообщила я, — «он все сделал сам, он художник». А про себя добавила: «И какой провокатор сумел бы так грамотно разложить ваше представление о пророчествах Даниила и Апокалипсиса?» Весь вечер разговор шел об 11 главе книги пророка Даниила. Ее заключительная часть — сплошная загадка. Это роковая борьба двух царей, северного и южного. Какие силы на мировой арене они символизируют собой? Ростислав считал, что царь северный в конце земной истории – символическое представление всех стран, воспринявших европейскую цивилизацию и объединившихся в единый альянс. «Что такое Америка, к примеру?» – говорил он. «Это расширение европейской цивилизации на новый свет». Не только потому, что англичане, голландцы, немцы и испанцы туда в свое время перебрались, Просто все, на чем она стоит, буржуазная демократия, капитализм, религиозная свобода, все это родом из Европы. «А Россия?» – спросил Анатолий. «Россия со времени петровских реформ тоже воспринимает эту цивилизацию. Вот вам расширение на восток. Вот и получается, что европейская культура кольцом охватила все северное полушарие, отчасти благодаря колонизации, конечно». В этот момент кукушка с криком выпрыгнула из своего часового домика, и все невольно подняли глаза от карты и посмотрели на циферблаты стрелки, показывающие полдень. «Во сколько обедать будем?» – поинтересовалась Верочка, пользуясь моментом. «Через часик, я думаю», – ответил Терентий Потапович и сразу же спросил. «А царь Южный? Это исламский мир в таком случае?» Ростислав с Николаем переглянулись, и Николай, подумав, ответил. «Да, христианская Европа и исламский мир противостояли друг другу с того самого времени, как в Палестине были захвачены византийские владения». То есть примерно с 7 века. Это, конечно, факт. Неутомимая борьба эта шла до падения Оттоманской империи в 1918 году, подсказал Ростислав. Но после этого падения ислам на 100 лет уходит со сцены. Главные исторические события вершатся теперь у Северного царя. Пророка, разумеется, не интересует история сама по себе. Он обрисовывает силы, противостоящие народу Божьему. Здесь вмешался Степан Степанович, говоря, что называть народом Божьим? Не равен же он населению стран с европейской культурой. Ни в коем случае, ответил Ростислав. Просто Европа была, так сказать, базовым регионом христианства на протяжении 15 веков. А европейский атеизм, разве не он сегодня главная антихристианская сила? Сегодня да, но он уйдет. Ему отведено определенное время, и он уйдет. На столе появился поднос со стаканами, наполненными каким-то светлым напитком, пахнущим свежей мятой. «Всегда перед обедом пьем», — пояснил Терентий Потапович. «Угощайтесь». Напиток оказался очень вкусен. Кроме мяты чувствовались еще мед и лимон. «Спасибо, Верочка», — сказал Ростислав, выпивая стакан залпом, в то время как остальные явно растягивали удовольствие. «Значит, последняя битва, Армагеддон», «Не со стороны безбожия и даже не со стороны магометанства», — ответил Ростислав. «Хотя, похоже, под конец времени южный царь обретет второе дыхание. Сказано, что он первым пойдет в бой на северного. Но царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. А после этого, оберегая свое господство и спокойствие, Северный царь захочет ввести новый порядок во всем мире. Новый мировой порядок. Вот вам и противостояние глобальной системы и горстки непокорных». «Да», — протянул Степанов, откидываясь на спинку стула и барабаня пальцами по плюшевой скатерти. «Да, все выстраивается, никуда не денешься». «У меня», — понизив голос, сообщил Терентий Потапович, — «родня живет в Германии. Там у них какие хочешь книги. Одна есть Урии Смита, похожие толкования». «И что же это будет за новый мировой порядок?» — спросила Верочка, изо всех сил старавшаяся проследить за ходом разговора. «Новый мировой порядок, при котором все большую роль играет система и все меньшую — личность», — начал объяснять ей Ростислав. Но Терентий Потапович посчитал, что Верочке это еще рано знать, и отправил ее на кухню. Прощались мы в тот раз поздним вечером с обещаниями снова встретиться в ближайшее время. Но все вдруг повернулось совершенно другой стороной.